Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет духовник общины глухих храмов всех святых в земле русской просиявших в Новокосино в Москве, протоиерей Григорий Коржановский.
Здравствуйте.
Отец Григорий, вот само сочетание священнического служения и окормления глухих сразу заставляет вспомнить начало Евангелия от Иоанна, потому что я думаю, что большинство наших радиослушателей просто наизусть помнят эти слова. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. То есть все исходит из Слова, которое вашим духовным чадам не слышно. Что происходит, на ваш взгляд, с восприятием мира и восприятием Бога, когда этот мостик, это животворящее слово, человек не в состоянии воспринять от рождения или, может быть, от материнской утробы? Не зря же большинство беременных женщин старается разговаривать с ребенком, когда он еще не родился. Предполагается, что с самого начала зародившаяся жизнь вступает в коммуникацию с той жизнью, которая по эту сторону.
На самом деле, тему, которую мы сегодня обсуждаем, я с радостью поддержал, поскольку она, наверное, на цикл 10, 20, 30, 50 передач. Начиная от самой цитаты, неспроста этот великий апостол Иоанн Богослов начал свой Евангелие таким образом. Он сразу же связал начало Ветхого Завета, книга Бытие, и свое Евангелие, потому что там вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пустая, тьма над бездную, а здесь вначале было Слово. Причем он писал по-гречески, а значит, в оригинале звучало слово «логос». Это философское греческое понятие, которое вмещает в себя и слово, и знание, и путь, и смысл. А на китайский это перевели как «вначале было дао». Тоже глубокое понятие китайской философии, которое определяет абсолют и вечность. Это такой путь, который вечность ведет нас к абсолютному и вечному. Вот. Поэтому я бы сказал, что объединяется и тот, кто во чреве, и тот, кто вне, и через него весь этот мир, и еще третий мир. Я бы упомянул третий мир, тот мир, из-за которого все действительно существует. Это божественный мир, божественный замысел. И это, конечно же, центр и смысл человеческой жизни. Хорошо, если мать, которая носит под сердцем ребенка, своего будущего ребеночка, хорошо, если она задумывается о том, как формируется в утробе ее дитё. Здесь неважно, будут ли у него органы слуха и насколько они будут функциональны, потому что на этой стадии общение с ребенком происходит с помощью крови и все, что в ней. А в ней есть и кислород, и питательные вещества, и гормоны. И, конечно, если мама радуется тому, что у нее во чреве зарождается жизнь, что Дух Божественный даровал ей вот эту энергию жизни, потому что самый распространенный на планете дар Божий – это дар Святого Духа. Вот мы недавно праздновали праздник Троицы, вот, и украшали все храмы зеленым, потому что зеленый – это у нас ассоциация, конечно же, с жизнью. И если мать и думает об этом, если она уделяет этому внимание, этот ребенок получит от нее, даже не слыша этих слов, от нее получит самое правильное воспитание от момента зачатия. Да, Господь определил, как эти гены сочетаются. Люди пытаются сейчас экспериментировать, Они пытаются выбрать, какие там нужны волосы, темные, светлые, или глаза, или пол. Но как же нам, людям, в таком случае выбрать характер будущего человека? Здесь уж точно без воли Божьей не обойдется. Ну, желаю тем, кто может самостоятельно зачать своего ребенка, не злоупотреблять вот этим выбором, потому что Господь, Он может вмешаться, и потом можно долго жалеть о всяких экспериментах. Это лишь в крайней необходимости, согласно той этике, концепции, которую разрабатывает вот сегодня церковь для своих прихожан. Значит, конечно, матушка, которая молится, которая посещает храм в момент беременности, которая причащается, которая рада случившемуся, она передает своему ребенку самое лучшее, самые верные наставления в жизни. Он, скорее всего, впоследствии будет в тишине, в гармонии, в таком предстоянии Богу тоже переживать чувства, эмоции, которые будут даровать ему вот это ощущение счастья.
Ну, тут важно понять, насколько, сейчас так просится такой наукообразный термин, вербальная коммуникация, насколько она важна. Дело в том, что дети, еще не научившись разговаривать, они выстраивают какую-то свой способ общаться с родителями. Те, в свою очередь, обращаются к ним словами, но дети тоже дают им каким-то образом, еще не научившись говорить, понять, что они хотят от своих родителей.
То есть, согласен с вами. Дети, конечно, все злостные манипуляторы. С самого рождения они моментально, как это, раздражение, реакция. Кроме того, что в нас есть какая-то часть животного, то есть у нас есть какие-то врожденные инстинкты, безусловно, глотательный инстинкт, сосательный. Без этого инстинкта ребенок раньше вообще не выживал. Вот. Кроме этого, у нас есть какие-то уже навыки такие, самого младенчества, когда мы закричали, получили молоко, закричали, получили тепло, закричали, получили присутствие. Это все мы распознаем и всячески этим пользуемся. Вот, ну это все без исключения люди. И здесь вербальность еще не важна. Здесь важно, чтобы мать действительно любила свое дитя, чтобы она была рада тому, что у нее оно есть, чтобы она уделяла своему ребенку максимально возможное время. Я вот думаю, вот эти вот, знаете, съемки там племена в Амазонке, они как бы нам немножко представляют, как жил человек Адам на земле. Там, наверное, это была простая очень жизнь. Он ел на земле, спал на земле, собирал с земли. В общем, он жил в райском саду, он ни о чем не заботился, вот, кроме молитвы и общения с Богом. Ну, исполнение заповеди «не вкушать древо познания добра и зла». Значит, и глядя на них, мы видим часто, что они вполне себе счастливые, вынуждены с утра до ночи трудиться, ведь собирательство – это такой труд тяжкий. Вот, и условия их жизни довольно-таки непростой. Современному человеку покажи, так мы будем креститься, чтобы с нами такого не случилось. Вот, но глядя на детей этих племен, мы видим, что они довольно счастливые. Они вот при своих матерях, матери их ласкают, греют, носятся с ними без конца. Вот. И я думаю, что современное материнство во многом утратило это понимание, что ребенка надо брать на руки, когда он плачет. Не обязательно только поменять ему памперс, даже пеленку уже менять не надо, вот технологии сегодня космические, это же памперсы у нас пришли от авиаторов, да, изобретение специальное, да, вот. И мать поменяет памперс и на руки не возьмет ребенка, это нехорошо. Ну и, конечно, безусловно, мало ребенку вот такого тактильного контакта с родителями, не только с матерью, но и с братьями, сестрами, с отцом, бабушками, дедушками. Обязательно это все необходимо, но и говорить с ним нужно. Слышит он или нет, это не важно. Ребенок видит губы матери, ребенок чувствует эти вибрации. Вот, ребенок от нас получает навык говорения. Конечно, жаль, когда человек не имеет вот этого вот полноценного слухового аппарата, да, или там какие-то низкие частоты отсутствуют, или напрочь отсутствует слух. В этом случае процесс формирования понимания человека, абстрактных понятий человеком, вот этим вот младенцем, например, он замедляется, он отстает. Но как человек и структура души у этого гражданина, у этого члена церкви абсолютно такие же. Поскольку создает этого человека Господь Бог, поэтому создает он его и по образу, и по подобию. Вот. И даже глухой человек со временем навыкает, обучается уже после слова для него не вербально, а визуально. Ведь глухие люди, они не немые. Есть такой термин «глухонемой», но сегодня принято считать, что этот термин крайне редко вообще можно употреблять в отношении к человеку, у которого проблемы со слухом. Есть люди немые, которые в силу каких-то обстоятельств не могут говорить, есть люди глухие, есть люди слабослышащие, вот, и таких прямо вот глухонемых не существует. Вот в русском языке мы часто, обращаясь друг к другу, говорят, можем сказать собеседнику: «Ты глухой, ты не слышишь меня». Это ведь не потому, что он не слышит моей речи. Звуковая волна достигает успехом его уха. Ухо там это все моделирует в микротоке в мозг. Мозг это все пропускает мимо. Пропускает мимо. Мы говорим, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Святые отцы, кстати, советуют, если вас обижают, оскорбляют, пожалуйста, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Не обращайте на это внимания. То есть работа на самом деле коммуникации – это работа мозга. Вот. И уж коль ребенок есть с определенными, там, допустим, недостатками слуха, ему можно с помощью визуальных картинок, жестового языка, вот, и в конце концов приобретению навыка письма и чтения многое объяснить. Много, довольно много.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Григорий Крыжановский, духовник общины глухих храмов всех святых в земле российской, просиявших в Новокосино в Москве, проводит с нами сегодня «Светлый вечер», и мы говорим о том, какую роль играет слово в нашей жизни во всех аспектах этого понятия. Когда мы рассуждаем о том, что воспринимает ребенок, я думаю, что-то мы помним, что-то мы можем вычитать в умных книгах, где-то положиться на чей-то опыт изучения. Но есть еще и личный житейский опыт. И насколько, как вам кажется, важна именно вербальная передача смыслов, касающихся нашей веры? Что я имею в виду? Я выросла в Советском Союзе, в те замечательные времена, в кавычках, когда Библии нельзя было во всей стране достать, потому что ее было запрещено переиздавать, когда родителей могли лишить родительских прав, если дома ребенку преподавали Священное Писание. Ну вот, это реалии моего детства, моей юности. Но, как ни странно, вот после уже многих десятилетий богоборчества в самой ткани языка было очень-очень много того, что донесли до нас вот предыдущие поколения. Откуда у детей, которых там с детства учили истории пионеров-героев, там, не знаю, героев революции и прочее, прочее, мы точно так же, как наши однолетки лет 100 назад, летом под летним дождиком прыгали по лужам и кричали: «Дождик, дождик, перестань, мы поедем на Иордань Богу помолиться, Христу поклониться». Что мы говорим? Мы, можно сказать, не понимали. Для нас это было типа считалочки. Но это было вот, как сказать, в самой ткани языка прошито. И этого было много. Совершенно незаметно впитывалось то, что потом для многих моих сверстников стало определяющим, когда уже во взрослом состоянии приходил вот этот вот выбор верую и неверую.
Вот вопрос у вас такой многогранный, я бы выделил каких-то три аспекта для себя. Первое, что, конечно, вербализация вообще все сферы человеческой жизни отличает человека от животного. Вне всякого сомнения, слово — это величайший дар вообще человечеству от Бога. Бог вдунул в лице Адама жизнь. И вот когда человек становится именно человеком, если человек и хомо, то он хомо сапиенс, когда он владеет словом. И неважно, это слово писанное, вербальное, жестовое, вот как у людей глухих, они обладают понятийным аппаратом. Вот мы же знаем, что есть диагнозы, когда у человека что-то случилось с центральной нервной системой, и он безумец, да, вот он не распознает речь, не понимает. Это, конечно же, тяжелый диагноз. Бывает от рождения, там идиотизм, вот, дебилизм. Вот, но что касается человека, который обладает каким-то понятием, то эти понятия и развитие этих понятий в сознании ребенка весьма важно. Что же касается нашей культуры, то она основана на 2000 лет христианизации этой территории. Потому что мы полностью взяли христианскую культуру Греции и развили ее в течение следующих 1000 лет, ни капли не утрачивая, даже дополняя и развивая. Сколько прекрасных философов, богословов, культурных деятелей явил миру наш народ. Это бесчисленное количество тех, кто прославлен и кто не прославлен. Вот. И, конечно же, у нас таких примеров, давайте я продолжу этот ряд, мы говорим «спаси Бог». Это спасибо. Мы говорим «расстроился» или «расстроился», то есть дух, душа и тело, где-то это единство нарушено, где-то на первом месте не дух, а душа, или на первом месте, не дай Бог, тело, и вся наша жизнь бежит под откос, потому что мы не теми мыслями заняты, мы принимаем помыслы, мы страдаем, мы печалимся, а в конце концов впадаем в отчаяние. Вот, мы не могли и жить за короткое время, я не побоюсь этого слова, хоть оно и было страшное, но короткое время коммунистическое, когда нам запрещали употреблять эти слова. Это было невозможно. Возьмем Булгакова, его «Мастер и Маргарита», всем известное произведение и экранизированное, даже кто не читал, простите, уже хотя бы посмотрел. Вот, возьмем Горького, возьмем Маяковского, возьмем Толстого. Везде вся культура пронизана присутствием, культурным присутствием Бога в нашей жизни. И это неискоренимо. Другое дело, что это присутствие и эти артефакты культурные, они могут человеком не использоваться вполне в том религиозном, мистическом смысле, как использует церковь этот Божий дар, явление Бога здесь, на планете, как Бога воплощенного Иисуса Христа. То есть кто-то может использовать это как обряд, и только так видеть церковное наследие. Кто-то может использовать как какой-то, ну, я бы даже сказал, оберег, ну, что ли, бубен, как звучание, да, как какой-то, может быть, даже исторический памятник. То есть искоренить это невозможно. Я думаю, что даже вот эта вот книга «Апокалипсис», «Откровение», да, это не страшное название, просто оно иногда у нас приобретает такое, знаете, какое-то страшное чувство внутри, вот, чувство страха. А она же о хорошем, о том, что Христос придет во славе. И в конечном итоге тот, кто будет против Христа, в его названии, в его имени антихрист, против Христа, против, антигреческая приставка. Значит, он тоже содержит имя Христа. Пусть он полностью против, пусть он в другую сторону ведет за собой своих адептов, своих поклонников, но все равно все это выстраивается на вся эта парадигма, да, на противостоянии Христу. И Христос неискореним в принципе. Это явление мировое, да, вселенское явление. Вот, поэтому думаю, что удивляться этому не стоит. Абсолютно не стоит удивляться. Вот, скорее стоит удивляться, как люди, там, например, в окопах Великой Отечественной войны вырезали, вырубывали из своих орденов кресты. Вот я видел эти фотографии этих орденов, у которых отсутствует какой-то сегмент, и появляется из ордена круглого, из медали появляется крест. Вот это, конечно, удивительно, насколько человек способен Бога почувствовать. И вот, возвращаясь немного к началу вопроса, ведь если родители живут и своим детям внушают, может быть, это и коммунистические лозунги, «сам погибай, товарища выручай». Насколько это созвучно с евангельским «душу свою положить за други своя», вот нет больше любви. Вот. Ведь это, наверное, просто другими словами о том же. Другими словами о том же. И Сын Божий, Он Духом являет Бога Отца, Духом. И я уверен, среди всего советского народа было очень много людей, но если не очень много, то много. Вот надо, наверное, какие-то процентные цифры, отношения приводить, которые духом являли Христа. Это и бывшие священники, и бывшие монахи, вот, и люди верующие, и чтущие Бога, и молящиеся где-то в глубине своей души тайно. И такие люди были. Мы это знаем достоверно, достоверно. Вот, и большое им спасибо за то, что они, это короткое, но страшное время, короткое, может быть, для эпохи, для человечества, но для человеческой жизни весьма длительный срок, весьма тяжелый срок, вот так вот, чтобы пережить советское время, они пронесли, нашу культуру сохранили, нашу веру явили и мученическим подвигом, и, в принципе, своими делами. По делам их узнаете их.
Знаете, мне кажется, что сохранение стержня в те времена, у каждого есть какой-то набор своих иллюстраций, своих внутренних каких-то эмблем. Вот на всю жизнь запомнила рассказ мамы до войны. Ее летом, она была маленькая, отправляли к родственникам в деревню. И, естественно, там не было верующих, потому что это была сельская интеллигенция, сельские врачи, 30-е годы. Но была моя прабабушка, значит, мамина бабушка. Она была человеком верующим, но чтобы не смущать молодое поколение и не нарываться на всякие неприятности, она старалась как-то не афишировать свою веру. И рассказ мамы, которой тогда было 5 лет, когда вся семья собралась садиться за стол, и мама подглядела, как бабушка проходит в сенях мимо решета и крестится. И ребенок прибежал радостный, всем сообщил, что у бабушки Бог в решете. И вот этот образ «Бог в решете», у меня такое ощущение, что вся наша словесная культура советского периода – это вот тот самый «Бог в решете». То есть независимо от желания или нежелания автора, это пропитывало почти любое произведение, написанное на русском языке литературном. Но дело в том, что, к несчастью для нас, развитие не стоит на месте, язык развивается вместе с нами, со всеми, и не всегда лучшим образом, что ли. Он не всегда обогащается, он иногда совершенно заметно обедняется. И парадокс в том, что когда открылась возможность читать духовную литературу, ходить в храм, слышать богослужения, прикоснуться к первоисточнику того самого живого языка, параллельно стал чрезвычайно нищать, на мой взгляд, наш разговорный язык. Язык, на котором мы общаемся, поскольку мы не пишем письма, мы теперь общаемся в соцсетях, в чатах, каким-то таким пунктирно-телеграфно-птичьим языком, очень часто уплощая те понятия, которыми мы оперируем. Но я полагаю, что наш разговор продолжится спустя буквально одну минуту. Протоиерей Григорий Горжановский, духовник общины глухих храма Всех Святых в земле российской, просиявших Новокосинов в Москве, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марии Борисова. И буквально через минуту мы снова к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, духовник общины глухих храма Всех Святых в земле российской, просиявших в Новокосино, протоиерей Григорий Корженовский. И мы говорим о том, насколько важно для нас восприятие слова, и не только восприятие, но и, наверное, его рождение, что ли, внутри нас самих.
Слово для нас наиважнейший фактор жизни. Слово – это то, что формирует наше внутреннее сознание и наше внутреннее бытие. Вот, неспроста же мы озаглавили темой нашей передачи. Вначале было слово, и это слово – это явленный, впоследствии явленный миру Господь наш Иисус Христос. Есть, кстати, очень свеженькие теории физиков-астронавтов, которые утверждают, что в начале всего материального мира, всей Вселенной, был большой взрыв. Вот этот большой взрыв, он вполне себе сочетается с тем, что в начале было слово. Если божественное слово звучит где-то в пространстве, то, наверное, оно производит такое явление, как взрыв, от которого все начинает быть, чего прежде не было. Важно, конечно, важно сегодня в нашем мире птичьего языка, коротких сообщений, сохранять, защищать и развивать свою культуру. И не только культуру слова, но и культуру понятийную, культуру нашего внутреннего мира. Я с вами полностью согласен. Для этого, конечно же, надо, я считаю, не просто читать тот же Новый Завет, но изучать его. Ведь если говорить о смысле жизни человеческой, что Бог сотворил человека для того, чтобы кто-то еще пережил вот это блаженство бытия, то механизм, который Бог поместил внутрь человека, это общение. Механизм получения этого блаженства – это общение. Неспроста же Адам в раю, пока с Господом общается, он в раю и рай в нем. А когда он стал, Ева начала, правда это, общаться с сатаной, то вроде бы ноги его далеко не ушли из рая. Вроде бы обстоятельства его жизни все те же. Вот рядом дерево, вот Ева, вот яблоко, вот змей. Кстати, яблоко – это изобретение 16-17 веков. Ну, плод, запретный плод. Вот. Но внутри Адама, в сердце его, нет уже рая. Он потерял живое, искреннее, любовное общение с Богом. И когда Бог протягивает ему руку помощи и говорит: «Адам, где ты?», Бог снова взывает к Адаму, снова произносит свое слово, обращенное внутрь человеческой души. Адам прячется в кустах, он уже Бога не любит. Когда Бог вопрошает Адама: «Отчего же ты спрятался? Чего же ты убоялся?», Адам утверждает, что обстоятельства его жизни поменялись настолько, что вот он не может теперь перед Богом предстать. «Я голый», — говорит Адам, — «мне не хватает того, сего, пятого, десятого», да и правительство, в конце концов, не то. Вот. Это если переносить парадигму современного человека. То есть вчера Адам, пусть даже голый, но со своей женой был счастлив, а сегодня она уже не та, не такая, и вообще, в общем-то, собственно, все из-за нее. Вот, буквально мгновение, да, что-то внутри поменялось в Адаме, поменялось направление его мысли, направление его общения, его желаний. Вот, он теперь сам хочет быть как Бог, он теперь сам хочет быть Богом, в конце концов. Это, кстати, лозунги последних времен философской мысли и, конечно же, коммунистических времен. Вот, что царь природы есть не лев, а человек, и вообще Бог — это человек.
Мы не можем ждать милости от природы, а взять их — наша задача.
Конечно, мы должны брать... Но так брать, как учил нас этому Господь в раю. Для того, чтобы смысл этот восстановить, ведь Бог, Он велик, Он чрезвычайно велик. Он сотворил нашу галактику Млечный Путь, соседнюю галактику Андромеды и вообще всю Вселенную. И тут на одной маленькой голубой планете много маленьких, абсолютно в масштабах космоса, абсолютно невидимых вообще существ. Но и волос с человеческой головы не упадет без воли на то небесного Творца. И Бог не поменял своих планов. Он по-прежнему желает нам блаженства. Блаженства через Бога общения. Это исследование Писания. Повторяю, не простое чтение, какое-то легкое или фарисейское, как исполнение некого правила, как побыстрее избавиться от этого. А это действительно молитвенное чтение, проникновенное чтение, глубокое чтение, видение смыслов, расставление знаков препинания. Возможно, ваши знаки препинания будут немножко по-другому, чем в тексте. Возможно, здесь вы добавите восклицательный знак, а здесь вы точку измените на вопросительный знак и спросите: «Господи, что это ты от меня хочешь? Что значит «будьте святы, как Отец ваш Небесный»?» Возможно, где-то вы поставите многоточие. Это, кроме исследования Писания, молитва. Услышав Господа, услышав Его призыв словами пророков, словами евангелистов, мы в конце концов узнаем Его через Его откровение, через Его имена, через Его Слово. И теперь, зная, кто Он и что Он хочет, мы можем обратиться к Нему с правильной молитвой. Вот вы просите, но не получаете просимого. Понятно, мы просим чего-то, что противно Богу. Как же Он даст нам это? Не даст, как любящий отец. Любой отец не даст своему сыну, извините меня, заряженное ружье, потому что сын или себя убьет, или кого-то покалечит. Не дай Бог убьет кого-то другого. Вот. И в итоге, исследуя Писание и молясь, мы приходим к тому состоянию сердца, души, когда мы можем причаститься, когда мы можем вкусить тело и крови, плоти Христовой, нас исцеляющего от греха и от тления. Вот три абсолютно простых, но таких тяжелых, по-большому, способа богообщения, которые возвращают нам это райское состояние, это состояние блаженства, которое от нас не отымется вовеки.
Но если уж я заговорила об эмблемах, позволю себе еще одну. Это образ, на который я наткнулась у Маяковского еще когда в школе училась, на меня он произвел совершенно ошеломляющее впечатление. У поэта сказано: «А улица корчилась без языка, ей нечем было кричать и разговаривать». Это то, что меня многие годы преследовало ощущение, что эта эмблема стала явью в 90-е годы, когда было такое ощущение, что люди просто разучились разговаривать на русском языке, когда сниженная лексика, какие-то очень грубые жаргонные обороты, не имеющие ничего общего, скажем, с миром юношества, которое моментально перестроилось и стало общаться на языке, ну, прямо скажем, не имеющие никакого отношения к их реальной жизни.
У меня сразу возникает на вашу реплику ассоциация с Эллочкой из всем известного произведения Ильфа Петрова, которая Людоедкина.
Людоедка и Эллочка. Вот,
слушайте, ну, какое замечательное прозвище ей дали, да, что она съедает человека вот в себе. В себе. Она превращается, она, съедая, пренебрегая этим богатством языка, она съедает в себе человека, она превращается в животное. И как сказано в Священном Писании, не мечите бисера свиньям. Вот эту драгоценность уже некому давать. Этот человек, который опустился, он как бы обратил свое лицо из взгляда вверх, абсолютным взглядом вниз, как свинка, она бегает, она своим рылом роет землю, и подчас подрывает те деревья, которые ее кормят, не понимая, откуда вообще эти желуди, вообще откуда это благо. Вот так бывает с человеком, который пренебрегает и культурой, и тем даром слова, которое дано человеку от Бога.
Но эта болезнь лечится ли в наше время? Потому что чем больше смотришь вокруг, чем больше слушаешь сетований родителей по поводу того, как общаться со своими подрастающими детьми, во время, когда школьники перестали читать литературу, то есть вот это вот ощущение живого языка, который тебя связывает и с твоими прадедами, и с твоими детьми, эта ткань, она рвется на наших глазах, потому что даже взрослые люди начинают очень бедно выражать свои мысли. У них мысли могут быть глубокие, а выражение с каждым годом все беднее, потому что возникает, может быть, ложное ощущение, что ну, не поймут, вот слишком вычурно, слишком, как сейчас принято говорить, пафосно. И в то же время, как бы противоположная тенденция, человек, приходя в церковь, все больше цепляется за шпаргалку.
За внешнее?
Нет, человек хочет дойти до сути. Вот он слушает священника, священник советует вчитываться в тексты, и человек начинает судорожно вчитываться, иногда лишая себя всего многообразия богослужения, потому что богослужение, оно не только в восприятии на слух и идентификации тех слов, которые звучат с амвона. Это еще и молитва, которая не всегда в словах. Она может быть молчаливая, она может совершенно по-другому выстраивать взаимоотношения с Богом. И человек, судорожно хватающийся только за слово, может иногда пройти мимо чего-то важного, хотя очень хочет к этому важному прорваться.
Ну, я думаю, что вопрос задан весьма сложно. Во-первых, люди не так давно научились читать. Планета была аграрной на 90%. И это 1800 лет от Рождества Христовых, вполне можно такое вот это вот обобщение сделать. Значит, несмотря на это, простые деревенские крестьяне вполне себе носили Бога за пазухой. Я помню воспоминания одной моей знакомой, которую на лето родители, никогда не ходившие на ее памяти в храм, отдавали бабушке, а в доме еще жива была столетняя прабабушка, которая ночью молилась у икон, действительно, вот никому не мешая, не навязывая свою веру, а ребенку, который в детской кроватке просыпался и глядел на эту бабушку сквозь приоткрытую дверь, являлись святые угодники, которым бабушка молилась. Вот такое чудо. Значит, как молилась эта бабушка, она могла молиться всего двумя словами: «Господи, помилуй». То есть богатство речи и духовная составляющая человека, его развитие его духа, немного все-таки не связанные вещи. Не будем их отождествлять. Вот, и таких людей мы знаем множество, множество из истории, из описания житий святых. Были глухие, больные дети, которые приходили в храм и исцелялись. Были дети, которые не могли учиться. Наш знаменитый Сергий Радонежский испытывал проблемы с обучением. Дело, и при этом все-таки он был духоносным ребенком. Значит, недавно почивший Паисий Святогорец, который, знаете, был деревенским мальчиком, он был из многодетной семьи. Сколько у него? 3 класса образования? Ну, простите меня, это же не мешало ему сподобляться видению Христа, явлению Христа, молитве непрестанной и чудес исцеления и чудесной помощи тем людям, которые просили его о молитве. И насколько богат был его слог, скажу, не богат. У нас есть шеститомник оставленных им бесед с монахинями. Он ничего не писал. Он даже не был в состоянии это дело, извините, литературное произведение писать. За ним записывали. Его речь, можно сказать, скудная, да. Можно сказать, она примитивная в какой-то степени. Но она и простая в то же самое время, но она наполнена духом, она наполнена опытом мистическим, опытом делания. И если мы вернемся к вопросу сегодня, как человек приходит в храм и что он там встречает, то мы должны, конечно же, сказать честно, что все люди идут к Господу одним путем. Есть путь, истина и жизнь. Первое дело – это признать существование Бога. Признаться себе внутри, и не нужно видеть чего-либо вообще. Видеть можно почувствовать, потому что Бог есть Дух, и Бога увидеть невозможно, лица ангелов не смеют на Него взирать в полноте, в Его трех лицах. Это для человеческой природы невозможное действие, мы просто не в состоянии этого будем пережить, умрем в этот день. От этого ужаса, какой Бог... Да, человеческая природа это не перенесет. Значит, поэтому всякая душа проходит этапы развития. Этапы развития. И здесь, конечно, важно старание человеческой души, делание, чтобы это не было вера без дел мертва, чтобы это не было мертвая какая-то, мертворожденная вера, чтобы это не было схоластическая вера, чтобы это не было начитанность какая-то, духовная алчность, когда человек прочитывает и Библию, и несколько раз, и Ветхий и Новый Завет. От корки до корки, знает цитаты наизусть, и при этом ближнему руки помощи не подаст, милостыни не подаст, лицемерно будет надсмехаться над невеждой, над человеком простого слога или скудного выражения внутреннего своего многогранного мира. Поэтому я бы не стал вот так вот отчаиваться и уже кричать «сос-сос», все-таки сказал бы, вообще православная церковь, она полна и символизмов образных, это иконы на стенах, это иконы, и вообще сам храм, само здание, насколько оно продумано, величественно, красиво, привлекательно. Вот, это и ход богослужения, это и пение, и движение, и облачение. Много, много в храме подспорья того, что поможет человеку, ищущего Бога, его обрести. И хорошо бы было, чтобы люди, которые наполняют храм, были тем же самым подспорьем, тем же другом, ближним, который возлюбил вот того, кто вошел сейчас в храм, возможно, в первый раз, так же, как и себя самого, который, невзирая на скудость речи, на, может быть, уже запоздалый интерес там в позднем возрасте ко Христу и вообще к вере, протянет эту руку помощи, найдет ту формулу, да, на которой можно с пришедшим общаться, и явит, в конце концов, духом явит того Христа, которого он познал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Григорий Крыжановский, духовник общины глухих, храма всех святых в земле русской просиявших в Новокосино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о важности слова во всех его ипостасях для нашей духовной и просто жизни. Вот вернемся к вашему уникальному опыту общения с глухими людьми. Меня всегда потрясало дерзновение таких людей, как Кирилл и Мефодий, или как Иннокентий Московский, апостол Сибири и Аляски. Люди приходили к племенам, где самого понятийного аппарата не было, и они для этих людей приносили язык, приносили азбуку, приносили этот понятийный аппарат, который потом веками мог сшивать ткань народа, как получилось со славянами, потому что если исторически можно сказать, что миссия Кирилла и Мефодия провалилась, поскольку один умер в Риме молодым, а второй в Моравии так и не справился с, как это сейчас говорится, многовековым многовекторностью политики местных правителей, которые то заигрывали с немецкими епископами, то они склонялись к славянскому богослужению. В общем, короче говоря, исторически можно сказать, что миссия не удалась, а по сути она родила целую православную славянскую культуру, которая веками живет, и мы надеемся, по воле Божьей жить будет и дальше.
Тоже... Но уж нет, не родила, преобразовала. Все-таки преобразовала. Да, поверхностный взгляд, и даже Христос неудачник. Если человек... И я с этим сталкивался не раз в беседах с людьми, которые неверующие, которые признают существование исторического Христа как какого-то, простите, неудачника. Ну что такое? Вышел на проповедь, единокровный его не приняли. Мало того, еще отдали оккупантам на уничтожение, на казнь. Значит, а ученики разбежались, и, в общем-то, он умер. Нет, церковь живет абсолютно другим чувством и другим опытом. Мы знаем Христа воскресшего. Да, без воскресшего Христа все тщетно. Но исторически церковь как раз доказала воскресение Христова. И церковь являет как раз вот этими подвигами Кирилла и Мефодия и прочих, боже мой, сколько было проповедников, которые дошли до Монголии и дальше, и уплыли на острова Аляски. Вот, значит, являет Христа, дающего силу, дающего знания, дающего веру, дающего исцеление. Если позволите, я скажу так, что Христос и сегодня ходит по земле, и когда вы вдруг освоили язык жестов, вы стали слышать человека, который не в состоянии произнести слово, но может его показать своими руками жест. Значит, Христос исцелил вас от глухоты. Если вы овладели жестом более-менее в совершенстве и можете выразить свою мысль, значит, Христос исцелил вас от немоты. И это чудо, которое, я считаю, произошло со мной в моей жизни. Христос действует в моей жизни тем, что Он исцеляет меня от глухоты, от немоты, да и от слепоты. Потому что раньше я отворачивался от этих людей. Я их и не замечал, а если смотрел на них, то смотрел из простого своего личного любопытства. Понимаете? И Христос, Он не перестал действовать в нашей жизни. И то, что сегодня находятся волонтеры, желающие, люди, желающие вот по какому-то внутреннему влечению служить ближнему своему, изучить непростой язык, не всякому это дается. И не просто изучить для себя, лично для себя, или для каких-то своих житейских там нужд, там с сыном, если сын глухой, поговорить, или с родственником, а для того, чтобы прийти в церковь, взойти на амвон, повернуться лицом к народу и озвучить для глухого человека все, что происходит. Это требует большого, колоссального усилия внутреннего. Внутреннего в том плане, что изучить язык – это просто, но вот так вот ежевоскресно прийти и стать проводником, стать прозрачным. Мы же этого человека не видим. Мы же видим, глухие видят его руки, самого этого человека подчас и не замечают, кто он, чем он в жизни занят и какие у него проблемы, этого не видно. Вот, есть такие, видите, люди, апостолы или проповедники, и святые люди нашего времени. Всех приглашаю на курсы жестового языка, кто еще хотел, но не присоединился к нашему деланию. Возвращаясь к Кириллу и Мефодию, к нашим замечательным грекам по происхождению, соседям болгар, которые отправились сюда, во тьму наших лесов, столкнуться с дикими племенами и проповедовать. Здесь была культура, несомненно, была культура своя, самобытная культура, языческая культура, которая подчас, может быть, служила и духом злобы. демоном, по сути, которое требовало человеческой жертвы. И эти люди стали жить среди нас, они узнали наш язык, эти звуки, они не одели железные кандалы своих, своей культуры, да, а они адаптировали, привнесли, они, ну, как это сказать, как няня, да, они как воспитатель воспитали и влюбили, они явили Духом Христа и влюбили местное население, которое уже заглядывалось на великолепие мистической жизни греческой церкви, на что же там, что же тайное там в святая святых, что позволяет им так прекрасно жить и так радостно жить. Вот, это, конечно же, достижение этих святых, и неспроста церковь почитает их как святых, просветителей Кирилла Мефодия, равноапостольных. Да, их подвиг велик. Для нашего народа незабвенен. Мы не забудем этого подвига, который они сделали, а сколько кому Бог отмерил жить на этом белом свете. Это же замечательно. Люди вот свою короткую жизнь посвящает кому? Служению Христа, служению ближнему своему, чтобы раскрыть тайну веры. Ну что ж, поклонимся им, прославим их в своих молитвах.
Спасибо огромное за эту беседу. Протоиерей Григорий Крыжановский, духовник общины глухих храма всех святых в земле русской просиявших, Новокосино, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Всего доброго, друзья.
Светлый вечер. На радио «Вера».